Родительский вопрос.
Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Здравствуй, Андрей.
Добрый день.
Да, говорить мы будем сегодня с вами про литературу.
Да, мы помним «Чудное мгновение».
Да, и «У лукоморья дуб зеленый» тоже помним, и да, не только
собственно,
это.
Собственно, все. Все, что мы помним.
Не, ну там еще про древнюю старушку.
Да-да-да. Нет, мы, конечно, утрируем, и кое-что тоже помним. И если вы помните, то присоединяйтесь к нам. И у нас есть телефон, по которому можно звонить и обсуждать живо эту тему. Тема касается всех, кто учится в школе, их родителей, бабушек, дедушек. Да и самих бабушек, дедушек и родителей, потому что, ну, все мы читали произведения или проходили просто произведения литературы. Звоните 8 800 200 ровно 9702. У нас есть скандальная такая новость, как бы, да, из которой мы начнем.
А еще у нас есть Viber и WhatsApp, куда, да, если точно. Вы не хотите звонить, вы можете туда писать. И их номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Соответственно, ждем ваших сообщений. Можете да и в YouTube писать, там же прямая трансляция идет. Вы можете на нас с Андреем посмотреть, на двух красивых парней, и написать нам чего-нибудь хорошее. Можно даже по теме писать. Соответственно, там прямо возле окна с прямой трансляцией есть чат. Либо Телеграм, если уж совсем современные ребята. Так что в Телеграм пишите нам тоже по номеру телефона плюс 7 967 200 ровно 9702. Либо ищите наш бот как там собака РКП 972. Ну, в общем, ждем отклика от вас. Будем говорить про литературу, про уроки литературы.
Да, с чего вдруг? А спросим мы, с чего вдруг у нашего обозревателя,
старшего товарища
нашего, да, коллеги, бывшего моего начальника, Александра Борисовича Милкуса. Александр Борисович, вы с нами?
С вами, я всегда с вами.
Да.
Александр Борисович, а вы помните «Чудное мгновение»?
Стихи Пушкина или то, что со мной происходило?
Ну, хотя бы стихи Пушкина, ладно, там.
Что случилось? Что случилось?
Что случилось, почему вдруг всплыли стандарты общего образования, которые вдруг стали срочно? Я, честно говоря, абсолютно тоже не понимаю. Дело в том, что вариант вот этих стандартов был выложен для общественного обсуждения, общественного я назову в кавычках, в июле прошлого года. Выложен был очень хитро в середине школьных каникул, когда ни ученики, ни школьники и сном, ни духом не думают об образовании. И никакой информации о том, что это документ предложен для обсуждения, не было. Мало того, тот документ, который был выложен на сайте официальном в июле, и тот документ, который пытались принять на этой неделе, они разные документы.
Ого. Сначала предлагали объяснять одно, а приняли в итоге другое?
Нет, дело в том, что была выложена только декларативная часть. А в документе, который был предложен для обсуждения, для принятия уже, появились приложения. И в приложении это самое интересное их и крылось. То есть это если для обсуждения предлагать, ну, условно говоря, 200 страниц, а принимать собирается 400, все-таки это разные документы, я думаю.
Но там самое интересное про литературу, правильно?
Самое интересное там про литературу, не только по литературе. Там, в принципе, вот я все последние дни нахожусь на связи с учителями, директорами школ, всякими образовательными чиновниками. Тут даже дело не в том, что там расписано по годам, какие литературные произведения надо осваивать, да, и причем достаточно жестко. Чего не было в предыдущем стандарте, произведения не прописаны были. Была примерная учебная программа, и учитель мог выбрать то литературное произведение, которое с его точки зрения удобнее, интереснее и важнее детям. Ну, мы же знаем, что классы разные. Подготовка у детей разная. То есть сегодня пришел класс сильнее, через год пришел класс слабее. И для того, чтобы приучить, увлечь чтением, хороший педагог, а я думаю, что у нас большинство хороших, как-то вот имел возможность подобрать ту литературу, которая заинтересует детей. Да, классическую, да, известную, но, может быть, один рассказ, другой, другие стихотворения. А сейчас это вот было достаточно жестко регламентировано.
235, да, единиц, как бы, вот, произведений?
235, и опять же, когда говорят сторонники вот этого стандарта о том, что да что вы, всего 49 произведений-то в течение учебного года надо прочесть, а среди них там 10-15 стихотворений, это вообще мелочь. Взяли, прочли стихотворение 3 минуты, дети не будут надрываться. Ну, мы же прекрасно понимаем, что одно дело выучить стихотворение, другое дело разобрать его, посмотреть автора, пройти стихотворение по-нормальному. С точки зрения преподавателя русской литературы, это тоже урок.
Ну а теперь будет не изучили, а прошли просто, да? Так вот. Проходили что-то такое.
Мы все прекрасно знаем, еще с советских времен, что один из самых показушных и лицемерных уроков — это урок литературы.
Объясните, Александр Борисович, я не понял.
Объясняю. В советское время он был абсолютно жестко идеологизирован. Там были Чернышевские, там было жестко написано при изучении, допустим, того же, преступления наказания, да? Вот студент, вот он несчастный, там Соня Мармеладова несчастная. В общем,
угнетенные классы,
были социальные роли, которые были выгодны для того строя, который воспитывал, создавал учебную программу и воспитывал детей. В 90-е годы, в 2000-е идеология ушла. Но дети стали, естественно, читать меньше, потому что стало больше гаджетов. И современные литераторы задумывались о том, как в программу внести те произведения, которые детям будут интересны, которые детям откроют школу. Даже не школу откроют, а откроют мир литературы. Вот вы знаете, что самым популярным произведением у старшеклассников 2017 года были «Три товарища Ремарка».
Ну, это, наверное, не только в этом году. Это такая юношеская история.
Нет, но самое интересное, что большинство детей в этом году, в прошлом году, было модно читать «Три товарища».
А, ну да, да. Что само по себе модное это произведение, да. Да,
да, вдруг конечно, оно круто. Стало модным, да. И дети через него стали приходить к литературе. Просто потому, что один прочел, другой прочел, третий прочел. Я не слышал, чтобы такие вещи были с классикой. Ну, в общем, ситуация сейчас такая. Если мы вбиваем жестко литературные вот эти все произведения, мы получаем ответочку в каком виде?
Дети будут делать просто ничего не будут делать.
Да, учителя будут делать вид, что преподают, но им же надо прогнать и отчитаться. Дети будут, как обычно, нормальная система, которая обладает самосохранением. Они будут делать вид, что они проходят эти произведения. Тем более сейчас в интернете сервисов для того, чтобы узнать содержание произведения, море.
Ну, то же самое, что было и в наше время, там, в конце 90-х, начало 2000-х. Да. Только это теперь еще и в интернете.
Сейчас это все вообще технологично.
Хорошо, Александр Борисович, возвращается классика, наши там любимые, и хорошо, мы рады, хотя бы мы как родители рады, что наши дети будут знать, примерно то же самое, что и мы, плюс-минус, поможет ли нашим детям это полюбить литературу?
Вообще нельзя говорить, что она возвращается, классика никуда не уходила из школьной программы. Просто как бы каждый учитель имел право выбрать те произведения из рекомендованных, классических, которые бы именно смогли увлечь детей литературой. Вот какая идея. Вот. А будут дети знать то, что мы, они в любом случае будут знать гораздо больше, чем мы. Они будут в другом информационном мире жить. Они по-другому будут воспринимать знания. В частности, и ту же самую литературу.
Слушайте, но с другой стороны, у защитников этого стандарта наверняка есть такой довод. У всех должен быть единый культурный код. То есть все должны примерно знать такой вот список там минимальный, да, который будет означать, ты культурный человек, выросший в России, в российской школе воспитанный.
Если ты знаешь это и вот это, и можешь процитировать первые там 30 строчек из Руслана Людмилы.
Слушайте, культурный код как раз и
Александр Борисович, у нас 20 секунд.
Тогда, когда детям хочется это произведение прочесть. Если вот я до сих пор помню, какое отвращение у меня вызывали уроки, когда мы проходили «Что делать Чернышевского».
Ой, у меня тоже.
Заставляют, да. Получается хуже. Нельзя любить через колено. Надо любить.
Да, надо любить. Да, спасибо. Александр Милкус, обозреватель отдела образования и науки комсомолки, у нас был в студии. Мы вернемся скоро.
Родительский вопрос. Здравствуйте, друзья! Это новая программа на радио «Комсомольская правда», которая называется «Подзарядка». С вами Вероника Борисенкова
и Сергей Краснов. «Подзарядка» — это заряд самой необходимой информации для того, чтобы начать новый день вместе с нами.
Мы работаем по будням с 7 до 11 по московскому времени.
На «Подзарядку» становись!
Родительский вопрос.
Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Андрей Рябцев — это редактор отдела образования и науки у нас в студии. Так вот, мы говорим про литературу, про уроки литературы. Учат ли они любить чтение или, наоборот, отталкивают? Нужна ли классика в школьной литературе? И вообще, как сделать так, чтобы дети любили читать?
Да.
Это, безусловно, это важная задача.
Ну, это основная задача, мне кажется, чтобы они могли выбирать правильные, интересные тексты и полезные для их души, да, для их развития тексты, и уметь их понимать. И, естественно, постоянно читать, потому что чтение, оно развивает мозг, как известно. Мы от чего отталкиваемся? Тут вот новости приходили всю прошлую неделю о том, что будет принят новый стандарт общего образования, да, это имеется в виду 5-9 классы, и там будет существенно изменен подход к урокам литературы. Туда вбили 235 произведений, часть из них, конечно, это стихи, то есть не очень объемные произведения, но все-таки впечатляет этот объем. Это получается, что за месяц нужно проходить там около 40 произведений, то есть больше, чем одно в день, представляете, такой объем. Ну и в итоге что у нас может получиться? Что дети будут делать вид, что они учатся, а педагоги, литераторы, литературоведы, они будут... Словесники, да, как их называют, они будут делать вид, что они учат. То есть все вот так вот, вы что там изучали в школе, там, такое произведение? Не, мы его проходили. Ну, вот так и будет продолжаться, как и было со многими из нас в советской школе.
И вот по этим изменениям, ну, соответственно, естественно, есть противоположные, буквально полярные мнения. Ну, давайте сейчас услышим, да, Сергей Зинин, или Зинин, ну, тут уж извините, сотрудник кафедры методики преподавания литературы Московского педагогического государственного университета. Вот что он говорит.
Пугаться тут совершенно нечему, надо только радоваться, ибо, выражаясь образно, мы вернули лишь свое. Так сказать, то, что ушло из стандарта последнего, это содержание. А содержание, как мы знаем, ядро нашего литературного образования – это литературная классика. То есть предшествующий вариант стандарта, его называли рамочным, являло собой некую рамку, которую можно было наполнять содержанием, но четко оно зафиксировано не было. Теперь каждый ребенок может иметь право быть уверен, что он имеет твердое литературное образование. Вот, и он читал то же, что читал другой. Когда они вырастут, кто-то процитирует «Служить Барат», а другой добавит «Прислуживаться тошно», то станет ясно, что они учили одну литературу, и что они принадлежат к одному культурному слою. Не 235 текстов, как это пишут коллеги, не знаю, по какому они принципу считали. Там 183 названных текста, из них, не ошибаюсь, 115 поэтических, то есть стихотворений, что, в общем, совершенно легко читается и не является перегрузкой.
Вот и такое есть мнение. Это был господин Зинин.
Да, Сергей Зинин, кафедра методики преподавания литературы Московского педагогического государственного университета.
Говорит, ничего страшного, пусть изучают такой вот объем, и будет сразу понятно, что это человек культурный.
Да.
Сможет продолжить строчку, да?
Ну,
круто, конечно, но я подозреваю, что все-таки не смогут они все это изучить, слишком уж много. Пусть не 235, но 185 тоже, знаешь, немало.
Согласен, но вот эта вот мотивация, да, когда вот один скажет «Прислужить бы рад», а второй скажет «Прислуживаться тошно», и вот они порадуются, ну, как-то мне это...
Это знаешь, как может выглядеть? Как вот попка, да, он заучивает фразы, и все. А главное это, что мы должны вынести из литературы, из уроков литературы. Мы должны уметь раскладывать текст, мы должны вычленять оттуда самое важное, потому что там огромное количество слоев, которые нужно понимать. Они просто... Вот я процитировал, классно, я культурный человек. Вот.
Ну, процитировать, да, действительно, все что угодно можно. Прямо сейчас у нас на связи Евгений Абелюк, преподаватель русского языка и литературы. Евгения Семеновна, здравствуйте.
Добрый вечер.
А как вам такие поправки?
Ну, я ведь подписала письмо, написанное коллегами в гильдии словесников. Значит, меня эти поправки не устраивают. Дело в том, что вот я слышала, ну, уже самый... финал выступления Сергея Александровича Зинина. Ну, что значит много стихотворений? Понимаете, стихи ведь тоже надо читать медленно, для того, чтобы понять и почувствовать. И, в общем-то, с любовью потом еще и еще читать самому эти стихи. Поэтому скажу, что то, что сделано, то, что жестко, совершенно определенный набор произведений приписывается тому или иному классу, да, для того, чтобы якобы, когда ребенок переходит из школы в школу, ему было легко учиться, это на самом деле все вещи ложные. Во-первых, все равно, когда человек будет переходить из школы в школу, он не попадет ровно в ту клеточку, из которой он только что выпал. А вот эта жесткость, она не позволит учителю свободно дышать. Я вовсе не за то, чтобы изымали, как вот считают наши коллеги, оппоненты, классику из школьной программы русской классики. Конечно, нет, совершенно нет. Я за то, чтобы читали вдумчиво, за то, чтобы это чтение было не для галочки, не формальным, а чтобы оно давало что-то. И в том числе удовольствие, между прочим. Но удовольствие от такого, знаете, интеллектуального и глубокого чтения. А когда все вот так распишут замечательно, в шестом классе ты должен прочитать такую-то вещь, а в седьмом такую-то вещь, а в восьмом такую-то. И неважно, какой ты, и что тебе в данный момент надо. Ничего хорошего от этого преподавания не будет. Кроме того, там много других, я считаю, ляпов в том документе, который получился. И если сейчас вы зайдете на сайт гильдии словесников, вы там увидите не только гильдии словесников, вы там увидите не только то открытое письмо, которое подписано уже, в общем, очень большим числом людей, среди них много известных учителей и авторов учебников, да, но вы еще увидите разборы этого документа. Внятные разборы. Разные люди писали эти разборы, и они убедительны очень. Я просто советую тем, кто интересуется этим вопросом, посмотреть. Причем мне кажется, что должны смотреть не только преподаватели литературы, не только филологи, не только писатели, которые тоже поддержали уже это письмо, но и родители. Потому что это их детей касается. И делать это для удобства проверки, это сделано совершенно очевидно, для удобства проверки, для того, чтобы вот те, ну, так сказать, я понимаю, всероссийские контрольные работы, которые будут даваться всем в одно и то же время, да, чтобы легче было давать задания для этих работ. Но ведь задания тоже можно сделать вариативными. Понимаете?
Ну да, все верно. Извините, я вас перебью вопросом уточняющим, да?
Да,
извините, пожалуйста. А как это отразится на работе учителя в дальнейшем, вот если это будет принято окончательно? То есть это вас просто свяжут по рукам, ногам, вы должны будете галопом проходить? Или все-таки будет какой-то возможность для маневра?
Я скажу так, что оппоненты говорят, вариативность образования остается. 30% времени у вас остается на то, чтобы что-то такое выбирать. Это не так. Это лукавство. Потому я преподаю. Я преподаю в школе. Да? Я себе представляю, сколько времени мне на что нужно. Ну, кстати, это будет разное время в зависимости от того, какие у меня сейчас дети. Понимаете? И я понимаю, что если имеется в виду, что я должна просто так это формально записать, формально как бы отчитаться, а дети формально должны изучить что-то, да, уложив какую-то там серьезную вещь в немногие часы, тогда, может, у меня и хватит на что-нибудь. Но я не хочу формально. И, кстати, те люди, которые возражали, а я говорю, что среди них очень много известных учителей, и не только учителей, и вузовских преподавателей, да, это все люди, которые известны своей серьезной работой. И когда та риторика, которая к ним применяется, безобразная риторика к ним применяется, в чем только не обвиняют, вон из образования, да, даже вот такие в поддержку министерства мы слышим комментарии, такие комменты получаем, да, то на самом деле, ну, конечно, можно людей, которые болеют за свое дело и просто из профессиональных соображений не смогли пройти мимо, можно их выставить из образования, но я думаю, что это не очень хорошо для детей.
Да. Спасибо большое.
Да, Евгений Семенов, спасибо вам большое. Евгения Абелюк, преподаватель русского языка и литературы, была у нас на прямой связи со студией. Экспертное мнение.
Ну да, вот, говорит, учителей вот так вот взяли, застроили, и они теперь отчитываться должны за каждое свое движение. Ну, жалко их. На самом деле формализация такая происходит во многих сферах сейчас, не только вот с педагогами, с врачами теми же.
Да-да-да, вот это как раз две области, ну, медицины, да, и образования, где действительно заформализовали, сейчас не про формалин говорим, да, а да, про всякие бумажки.
Формаль, про формальность мы
сейчас говорим. Да, действительно многие жалуются. Ну, смотри, сейчас сделаем небольшой перерыв, и через 4 минуты мы продолжим с вами и ответим нам на вопрос, учат ли нынешние уроки литературу любить чтение? И должна ли быть классика в школьной программе? И что надо сделать, чтобы дети все-таки научились читать и любили читать?
Родительский вопрос.
Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР.
Ай, на небе тучи.
Гол! Илья Ковальчук! Я не верю своим глазам!
Это с нами уже явно было. Это дежавю. Воспоминания о прошлом, о том, что было в детстве и молодости, то, что мы бережно храним в памяти.
Программу «Дежавю» слушайте по будням с 11 вечера по московскому времени. Родительский вопрос.
Снова мы в прямом эфире. Валентин Алфимов, Андрей Рябцев. Молодой отец, кстати. Ну, тут...
Как мы все.
Да, да, как мы все. Так вот, говорим про литературу. Учат ли уроки литературы любить чтение? Обязана ли классика быть в школьной литературе? И какие вообще уроки литературы должны быть у ваших детей, чтобы им реально стало интересно? Или школа этим заниматься не должна? Как нам, ну, все постоянно говорят, школа сейчас ничего не должна. Вообще ничего не обязана совершенно. Все должны делать родители. Родители должны заниматься всем. Может, правда, школа-то, да и нам все равно тогда, что в этой школьной литературе.
Всех перевести на домашнее обучение и пускай, да, вот.
Да, школа закрыта.
А школа, да. А потом дети пусть входят и сдают экзамены. Нет, ну это, конечно, шутка. Давайте с вами поговорим, попробуем. 8-800-200-97-02. Принимаем звонки на этот номер. А еще у нас есть WhatsApp и Viber.
И Telegram, да. Все, один номер, плюс 7-967-200-97-02. Соответственно, говорим про классику. Поможет ли классика любить литературу? Или нет, поможет ли классика полюбить читать? Вопрос очень двоякий. С одной стороны, да, вот мы тут с Андреем обсуждали ну, про стихи, да, начали-то мы с чего? Про чудное мгновение, да? И сейчас, вот в моей жизни тоже, да, была ситуация, сыну надо было выучить одно из двух стихотворений. Либо «У лукоморья дуб зеленый», либо что-то другое. Я не помню, что другое, но там было какое-то конкретное. Вот. И оно было там в три раза короче. И он говорит, я буду учить вот это. Мы всей семьей объясняли ему, что вот мы все, вот «У лукоморья дуб зеленый» знают все.
Знают все вообще по голове.
Вообще,
конечно,
все. Любой человек, который родился в России, который ходил в русскую школу, знает «У лукоморья дуб зеленый». Это, ну, очевидно совершенно. Вот. И он говорит, да ладно, все вы знаете. А на кухне там были 5 человек. Там я, жена, бабушка, дедушка. Да? И я начинаю, у лукоморья дуб зеленый. Жена подхватывает, золотая цепь на дубе том.
И все по очереди.
И все по очереди, да, прям по одной строчке. Это впечатлило, выучил длинное стихотворение «Лукоморья дуб зеленый». Теперь, собственно, от нас не отличается. Может быть, это вообще не нужно? Может быть, наоборот, чтобы они читали, им хотелось читать. Может, там про какашки им читать? Ну, там, я сейчас про началку, да, говорю. Но дальше там тоже может что-нибудь такое, там, порнуху какую-нибудь, прости господи, да? Так это же интересно. Сейчас, знаешь, молодежь заводит, да? И он захочет прочитать. А что там пишут про эти самые там испражнения, да, или еще? Это интересно. Или нет, классика. Классика, там, не знаю, отцы и дети, что делать, да? Ваше мнение. 8-800-200-97-02. Первый у нас на связи. Владислав, здрасте.
Здравствуйте, уважаемые.
Здрасте.
Вообще, большое счастье, когда есть рядом человек, который посоветует, что читать. Даст этот список.
Это правда. Это правда.
Вот. И, знаете, нужно, чтобы учителя литературы, в данном случае, как раз вот были теми людьми, которые вот такой список могут дать. И я не хочу, чтобы этот... свободный список, который у каждого учителя свой, мне, например, давал, моим детям, точнее, давал читать «Резуна», «Ледокол», при этом похихикивая. Вот. Я не хочу, чтобы, например, из программы был выкинут Чернышевский. Что делать? Мы проходили в свое время свободного человека воспитать. Что делать невозможно.
Интересно, Владислав, смотри, комментарий прямо сейчас прислала наша слушательница. Чернышевского вообще не нужно проходить. Там такой бред и скукотища.
Видите, сколько людей, слушатели совершенно разные.
Невозможно. Ипполит Мышкин шел освобождать Чернышевского через всю Сибирь. Когда его казнили, я имею в виду Чернышевского, то ему цветы бросали студенты. Как можно воспитать свободного русского человека без этого знания? Другое дело, как это подавать? Когда репетитор в этом романе, роман с литературной стороны, конечно, никакой, смотрит, изучает так называемого элиту, изучает, смотрит на него сверху вниз, эта элита удивляется, как он, ничтожество вроде бы нищее, может его так изучать.
Да, Владислав, спасибо большое, мы вас прекрасно поняли, да? Максим Девятов пишет, если не изучать классику в школе, то ее место займет дешевая билетристика, которая ничему не учит, не развивает личность. Например, мой ребенок на уроках литературы изучал «Властелина колец» Толкиена.
Почему нет? Не, ну а почему нет-то? Слушайте, мы начали сегодня с того, что Александр Милкус назвал классную такую вот вещь, произнес. Оказывается, самая популярная книжка среди 11-классников, да, подростков, в прошлом году была «Три товарища», да? То есть, ну, это же круто. Это не классика совсем, да, но это хорошая литература, это качественно, это не какая-то фигня, типа, я не буду называть фамилии, то, что такое одноразовое чтиво, что просто заполнить время. Там действительно и хороший язык, хороший сюжет, который учит жизни, тем более такой юношеский хороший сюжет. Почему нет? Почему
не проходит в школе «Граф Монте-Кристо» или «Остров сокровищ»?
То есть, такие вот истории, да, все равно они должны быть. И каждый учитель должен решать, что-то добавлять, что-то убирать. Чернышевского, конечно, можно спорить. Вот я признаюсь, я не большой фанат Чернышевского, я его не осилил, я не смог. Ну, наш слушатель признал, что это не очень тяжело читать, невозможно, хотя идеи там, конечно, мощные. Ну да, конечно, попробуйте. Тебе 14 лет, да, и тебя заставляют эту огромную многостраничную работу прочитать, да, и понять еще что-то. Да ты возненавидишь просто с первых же строк.
С другой стороны, берем хорошего преподавателя, который нормально разложит все по полочкам, ребенок поймет, и тогда станет интересно, и тогда он будет любить читать.
Да, конечно.
То есть только от набора книг все зависит. Только от набора книг все зависит. Наталья, здрасте.
Да, здравствуйте. Вот я бы исключила из школьной программы, к сожалению, Чехова с Варькой Быковой и Ванькой Жуковым. Вот правда, Некрасова с Морозом красным носом. Ну и да, туда же, наверное, и Короленко «Дети подземелья», оно же «В дурном обществе». Потому что очень много негатива. Я считаю, что для неокрепшей детской психики это довольно тяжело.
Слушайте, Чехова совсем убрать? Он же прекрасен. У него такой классный язык.
Нет, Чехов прекрасен, но не его рассказы, в которых все мрут. Ну, простите, пожалуйста.
Ну да,
действительно,
да,
для
наверное.
Детей тяжело. Вот. У Чехова прекрасный русский язык. Пусть читают его во взрослом возрасте. Потому что перечитывать они его же после школы не будут.
Спасибо.
А для русского языка хотят, пусть читают Короленко в Лескова в «Соборяне». Почему нет?
Спасибо, ваше мнение слышали. У нас просто очень много народу, что извините нас, ради бога, Наташ. Нам эксперты говорил, да, про то, что напихают, будет там 180 произведений, так по верхам пройдутся, грубо говоря, по заголовкам или там по кратким содержаниям, и все. И вот нам слушатель пишет, я ребенок, который учился вот ровно по такой системе. Это обучение и чтение для галочки не приносит того результата, который люди хотят получить. Я прочитал многие произведения с 5 по 9 класс, и только сейчас, 21 год, я многие книги перечитываю и сам дохожу до того, что нам хотели объяснить. Так
все формализм верно. В образовании. Все верно. У меня тоже такая же история. Я все заново перечитывал. И некоторые вещи даже институтские перечитывал еще раз, чтобы понять, что там вообще. Потому что не было времени или не было желания, там, да, не хватало мозгов еще что-то осмыслить, или там были какие-то другие заботы. Так что все это приходит со временем, когда это действительно тебе нужно. Но очень самое важное, конечно же, чтобы уроки литературы литературы привили вам желание разобраться вот в произведениях знаковых, да, важных, которые гремели и гремят на весь мир.
Как у детей привить любовь к чтению? Наверное, этим должны заниматься родители. Хотя всю школу я просто ненавидел читать. Прочтенные в то время книги можно пересчитать по пальцам рук.
Прочитанные.
Что мне только родители не давали читать. Ни в какую. Прошло время, что-то щелкнуло, и я стал читать все подряд. Недавно прочел «Преступление и наказание». Не уверен, что это подходящая книга для школьника.
Не знаю, разные есть мнения. У нас есть еще звонок.
Да, Балашиха на связи. Татьяна, здрасте.
Да, добрый вечер. Ну, у меня все позади. Мне 70. Но до сих пор меня мандраж бьет о воспоминаниях по урокам литературы. Не прочитала, не могу, не знаю. Это что-то страшное. И поэтому я не завидую нашим детям, которым спустили вот такой, такую разнарядку. Стихи отлично, развивают память. Но подходить к прозе нужно очень тщательно, чтобы она не просто для галки была, а воспитывала ребенка хоть как-то для жизни, для нашей кошмарной жизни. Угу.
Спасибо. Спасибо, да, мнение. Ну что ж, тоже действительно, правда. Но вот и противоположное мнение, да? Многие живут со школьным курсом всю жизнь. Литературу изучают далеко не на всех гуманитарных факультетах, даже в вузах. Список литературы надо расширять. Дети в 3 года знают о Лукоморье. Ну, не все дети знают 3 года о Лукоморье, поэтому в 3 классе это нормально изучать. Но вот с мнением Натальи, вот слушательница, которая только что сообщение прочитала, я отчасти согласен, потому что многие так и не приобретают любовь к чтению, ну и хотя бы, если они прочитают даже половину из школьной программы, ну хотя бы пройдут. Ладно, не прочитают, но пройдут. Будут иметь представление о чем это. Но это уже нормальный багаж на всю жизнь. А если на всю школу останется 10 книг, и они так и не полюбят читать, то эти 10 книг останутся до гроба. И человек останется просто неразвит.
Ты знаешь, мне кажется, что здесь важнее другое, что не обязательно прочитать вообще все, что вот есть в списке. Важно, чтобы у тебя появился интерес к чтению, чтобы ты любил читать книжки. И тогда ты со временем, когда ты повзрослеешь, когда ты сможешь воспринимать того же Чернышевского, длиннющего, там, «Преступление и наказание» мрачное, да, там, Чехова мрачное, вот это вот все, но мрачное-то мрачное. Ну, жизнь была не сахар. Да и сейчас тоже местами, знаете ли, зловеще. Вот. Так вот и о чем. Чтобы было тебе интересно, и ты подбирал, сам вспоминал свои уроки литературы и вспоминал, вот это я хотел тогда понять, я тогда не понял, и сейчас у меня есть желание и возможности, время в этом разобраться. Но вот эти вот ростки должен заложить изначально учитель литературы, а не просто отчитаться перед начальством чиновничьим, о том, что вот, дескать, мой класс все прошел, молодцы, ставьте мне 5 вместе с моими учениками, ученики сдадут ЕГЭ, тоже формально все это произойдет. Я не против ЕГЭ, конечно же, но литература — это такой особенный предмет, который все-таки не измеришь одним ЕГЭ, там, да, одними какими-то тестированиями, всероссийскими проверочными работами. Это такой предмет, знаешь, очень душевный. Это важно заложить, вот эти самые ростки любви к человечеству и к желанию читать вообще.
А вот наш постоянный слушательница Наталья из Москвы пишет: «Балашиха, Валя молодец». Да, Наталья, я стараюсь, спасибо большое. Ну что ж, любите читать, прививайте любовь к чтению к своим детям.
И не тогда... ругайте их, если они не читают. Значит, им просто не пришло время, им неохота это прочитать. Они прочитают что-то другое, а потом вернутся к этому.
Да, или возьмите книжечку и сядьте рядом с ним, почитайте. Заинтересуйте, а он очень потом полезно. Сам захочет. Да. Валентин Алфимов, Андрей Рябцев, спасибо, что были сегодня с нами.
Родительский вопрос. Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев, Илья Савельев. Это «Главтема».
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.